Суббота, 24 октября. Эпиграф. Тайна пригорода в отсутствии тайны. Юхан Эриксон. В субботу утром на пороге Оскара лежали три толстые связки рекламных листовок. Обычно мама помогала ему их складывать. По три листовки в каждой пачке, всего 480 пачек. Каждая розданная пачка в среднем 14 эра. В худшем случае выпадала одна листовка по 7 эра за штуку. В лучшем, он же по-своему худший, поскольку все их приходилось складывать, 5 штук общей стоимостью 25 эра за пачку. Дела у него шли неплохо, поскольку высотки относились к его району. Только в одних многоэтажках он мог раздать 150 листовок в час. Вся работа занимала где-то около 4 часов, включая заход домой, чтобы пополнить запасы. Если речь шла о 5 листовках, заходить домой приходилось целых 2 раза. Листовки нужно было раздать не позднее вечера вторника, но он обычно разделывался с работы еще в субботу, чтобы зря не откладывать. Оскар сидел на кухонном полу, мама за столом. Они складывали листовки. Работенка была не из веселых, но ему нравился временный бардак на кухне. Беспорядок, шаг за шагом превращающийся в порядок. 2, 3, 4 бумажных пакета, набитых аккуратно сложенными листовками. Мама положила очередную пачку в пакет, покачала головой. «Честно говоря, не нравится мне это». «Что именно?» «Ни в коем случае. Если кто-нибудь откроет дверь или что еще, ни в коем случае...» «Конечно, нет. С какой бы стати я стал входить? На свете так много странных людей». «Да». Этот разговор повторялся в той или иной форме практически каждую субботу. В эту пятницу мама даже решила, что ему вообще не стоит разносить в субботу листовки из-за маньяка, но Оскар поклялся, что будет орать как резанный, если кто-нибудь посмеет с ним хотя бы заговорить, и мама сдалась. Никто никогда не пытался зазвать Оскара к себе. Только однажды вышел какой-то старик и отругал его за то, что он пихает всякое дерьмо в почтовый ящик, и с тех пор Оскар пропускал его квартиру. Теперь старик... жил, не ведая о том, что на этой неделе в женской парикмахерской он мог бы сделать стрижку с милированием за 200 крон. К половине 12-го листовки были готовы, и он отправился в путь. Просто взять и выкинуть их на помойку было нельзя, иногда из компании звонили и устраивали проверки. Ему это объяснили еще 1.5 года назад, когда он попросился к ним на работу. Может, насчет проверок они и наврали, но Оскар предпочитал не рисковать. К тому же он не имел ничего против самой работы, по крайней мере, первые 2 часа. Он мог, к примеру, притворяться тайным агентом, выполняющим секретное задание распространить пропаганду, направленную против врага, захватившего страну. Он крался от двери к двери, остерегаясь вражеских солдат, которым ничего не стоило замаскироваться под безобидных старушек с собаками. Иногда он представлял каждый дом голодным чудовищем, драконом о 6 ртах, питающимся лишь плотью девственниц в виде рекламных листовок, которые он ему скармливал. Пачки визжали в его руках, когда он запихивал их в драконью пасть. Последние же 2 часа, вот как сегодня, где-то на 2-й партии, он впадал в некое оцепенение. Ноги шли сами собой, а руки механически выполняли свою работу. Ставим пакет, 6 пачек под мышку, открываем дверь. Первая квартира, левой рукой открываем ящик, правой берем листовку, бросаем в почтовую щель. Вторая квартира, ну и так далее. Дойдя, наконец, до квартиры девочки, он остановился у двери и прислушался. Изнутри доносились приглушенные звуки радио, других звуков не было. Он сунул листовку в почтовую щель квартиры. Подождал, никто не подошел. Закончив, как всегда, своей квартирой, он бросил листовку в ящик, открыл дверь, поднял листовку с пола и выкинул в мусорку. На сегодня все. Он стал на 67 крон богаче. Мама уехала в Веллингби за продуктами. Дом был в его распоряжении. Придумать бы еще, что с этим делать. Оскар заглянул в ящик кухонного стола. Столовые приборы, венчики, термометр для духовки. В другом ящике ручки, бумага и пачка карточек с рецептами, на которые мама было подписалась, но потом отказалась, потому что все они включали в себя слишком дорогие ингредиенты. Он перешел в гостиную, открыл шкаф. Мамино вязание, то ли спицами, то ли крючком. Папка со счетами и квитанциями, фотоальбом, пересмотренный уже раз 100, старые журналы с нерешенными кроссвордами, пара очков в очешнике, пяльцы для вышивания, деревянная коробка с их паспортами и личными жетонами. Оскар долго уговаривал маму разрешить ему носить свой жетон на тесемке вокруг шеи, но она сказала, что это на случай войны. Фотокарточка и кольцо. Он перерыл все ящики и шкафы, разыскивая, сам не зная что. Секрет. Что-нибудь такое, что все изменит. Вот бы ни с того ни с сего обнаружить в шкафу кусок гниющего мяса. Или надутый шарик. Да что угодно, любой странный предмет. Он вытащил фотокарточку и начал разглядывать. Это была фотография с его Кристин. Мама стояла, прижимая его к груди, и смотрела прямо в камеру. Тогда она еще была стройной. Оскар был завернут в крестильную рубашку с длинными голубыми лентами. Рядом с мамой стоял папа, заметно неловко чувствовавший себя в костюме. Он явно не знал, куда девать руки, поэтому скованно вытянул их по швам, будто по стойке смирно. Он глядел на младенца. Над всеми тремя светило солнце. Оскар поднес карточку к глазам, изучая папино лицо. На нем читалась гордость. Гордость и растерянность. Он выглядел человеком, который рад появлению ребенка, но понятия не имеет, как себя вести, что делать. Такое ощущение, что он видел младенца впервые, хотя Оскара крестили через полгода после рождения. Мама же, наоборот, держала Оскара уверенно и непринужденно. Она смотрела в камеру не столько с гордостью, сколько с подозрением. В ее взгляде было написано «Не подходи, укушу за нос». Папа стоял чуть подавшись вперед, словно хотел подойти поближе, но не решался. Это была не семья. На снимке были изображены мальчик и его мама. А рядом мужчина, по-видимому, папа, судя по выражению лица. Но Оскар любил своего папу. Да и мама тоже, по-своему, несмотря на все его странности. Но что вышло, то вышло. Оскар вытащил кольцо и прочитал гравировку на внутренней стороне. Эрик, 22 апреля 1967 года. Родители развелись, когда ему было 2 года. Никто из них так и не нашел в себе кого-нибудь другого. Не сложилось. Оба использовали одно и то же выражение. Он вернул кольцо на место, закрыл коробку и положил ее в шкаф. Неужели мама его еще разглядывает? Зачем она его сохранила? Хотя все-таки золото, 10 граммов как минимум, 400 крон, не меньше. Оскар снова оделся и вышел во двор. На улице быстро смеркалось, хотя было всего 4 часа. О том, чтобы идти в лес, не могло быть и речи. Навстречу шел Томми. Заметив Оскара, он остановился. «Здоров. Привет. Что делаешь?» «Да вот, разнес рекламу, а теперь...» «Не знаю». «И что, приличный заработок?» «Ну так, 70-80 крон за раз». Томми кивнул. «Хочешь купить плеер?» «Не знаю. А что за плеер?» «Sony Walkman. 50 крон». «Новый?» «Ага, в упаковке, с наушниками. 50 крон». «У меня денег нет». «Ты же только что сказал, что заработал 70-80 крон». «Ну да, но нам зарплату только раз в месяц выдают. Через неделю будут». «Ладно. Короче, давай так, я тебе его сейчас отдам, а ты мне потом деньги вернешь. Идет?»
«Ага».
«Ладно, тогда подожди меня там, я сейчас». Томми мотнул головой в сторону детской площадки. Оскар послушно двинулся туда и сел на скамейку. Потом встал и подошел к горке, огляделся по сторонам. Девочки не было видно. Он поспешно вернулся к скамейке и сел, будто сделал что-то запретное. Вскоре появился Томми и протянул ему упаковку. 50 крон через неделю, окей?»
«Угу».
«Ты что вообще слушаешь?»
«Кис.
И какие у тебя альбомы?» «Alive». «А Destroyer у тебя нет? Хочешь, возьми у меня, перепиши».
«Ага, спасибо».
У Оскара был двойной альбом «Alive», купленный несколько месяцев назад, который он так и не успел послушать. только разглядывал фотографии на конверте. Музыканты выглядели, конечно, круто с этими своими размалеванными лицами. Прямо ожившие персонажи из ужастиков. Песня «Бэт» в исполнении Питера Криса ему еще нравилась, а остальные казались какими-то слишком... Там и мелодии-то толком не было. Может, «Дестройер» окажется лучше. Томми встал, собираясь уходить. Оскар прижал коробку с плеером к груди. «Томми?»
«Что?»
«Тот парень, ну, которого убили. Ты не знаешь, как его убили?»
«Знаю, подвесили на дереве и перерезали горло».
«А его случайно не закололи? В смысле, на теле не было ножевых ран?»
«Не, только горло. Вжик и все».
«Ну ладно».
«Больше вопросов нет?»
«Нет».
«Тогда пока».
«Ага». Оскар еще немного посидел на скамейке в задумчивости. На темно-фиолетовом небе ярко горела первая звезда. Или это была Венера? Он встал и вошел в подъезд, чтобы спрятать плеер до прихода мамы. Вечером ему предстояло увидеться с девочкой. Он заберет у нее кубик Рубика. Жалюзи были по-прежнему опущены. Доживет она там или нет? Чем они занимаются целыми днями? У нее вообще есть друзья? Вряд ли. Сегодня
что это с тобой?
Помылась.
Что-то я раньше этого за тобой не замечал.
Хокон, сегодня вечером ты должен...
Я сказал нет.
Ну, пожалуйста.
Дело не в этом. Все что угодно, только скажи, я все сделаю.
Да возьми ты мою, господи. На, держи нож.
Нет?
Ну ладно, тогда я сам.
Прекрати.
Почему? Уж лучше так.
Чего это ты вдруг помылась? От тебя же пахнет мылом.
Ну что ты хочешь, чтобы я сделала?
Я не могу.
Ладно, значит, не можешь.
Что ты будешь делать?
Пойду сама.
И для этого обязательно нужно мыться.
Хокон, я все что угодно для тебя готов сделать. Что угодно, только не это. Я... Да знаю, знаю, все нормально.
Прости меня.
Хорошо.
Будь осторожна. Я... Короче, будь осторожна.
Куала-Лумпур, Пномпень, Меконг, Рангун, Чунцин.
Оскар посмотрел на контурную карту. Домашнее задание на выходные. Географические названия ни о чем ему не говорили, казались просто случайными сочетаниями слогов. Он даже испытывал некоторое удовлетворение, сверяясь с атласом и убеждаясь, что на местах, отмеченных точками на карте, и правда существуют города и реки. Ему предстояло выучить все наизусть, чтобы мама могла его проверить. Надо было перечислить точки на карте, произнося незнакомые слова. Чунцин, Пномпень. Мама, разумеется, впечатлится. Да и в самих этих странных названиях далеких городов таилось что-то притягательное, но... Зачем? В четвертом классе они проходили географию Швеции. Он тогда тоже выучил все наизусть. У него это хорошо получалось. А теперь он попытался вызвать в памяти название хоть одной шведской реки. Эскан, Вескан, Пискан, что-то в этом роде. А может, Этрон. Точно. Только вот где она находится, кто ее знает. И то же самое произойдет с Чунцином и Рангуном через пару лет. Все это бесполезно. Этих мест, наверное, и в природе-то не существует. А если и существует, то все равно ему никогда не доведется там побывать. Чунцин. Что он там забыл? Это всего-навсего большой белый кружок с маленькой точкой посередине. Он посмотрел на прямые линейки, на которых громоздились его корявые буквы. Это всего лишь школа, и не более того. Всего лишь школа. Тебе велят делать кучу разных вещей, ты их делаешь. Все это придумано, чтобы учителям было что задавать на дом. Все эти задания ничего не значат. Он с тем же успехом мог бы написать на разлинованной странице «Чиппи-флакс», «Бубели-бэнк» или «Спит». Толку было бы столько же. Единственное отличие заключалось в том, что учительница назвала бы его ответ неправильным и сказала, что эти места называются по-другому. Она указала бы на карту со словами «Смотри, этот город называется Чунцин, а не Чиппифлакс». Тоже мне доказательство. Кто-то же когда-то выдумал эти названия, которые теперь значатся в атласе. И кто сказал, что эти места действительно так называются? Может, земля и в самом деле плоская, просто кто-то решил держать это в тайне. Корабли, обрушивающиеся с края земли. Драконы. Оскар встал из-за стола. Задание было выполнено, листок заполнен буковками, которые оставалось сдать учительнице на проверку. И все. Часы показывали начало восьмого. Может, девочка уже вышла? Он прижался к стеклу, сложив ладони ковшиком перед глазами и всмотрелся в темноту. Вроде бы на площадке кто-то есть. Он вышел в коридор. Мама сидела в гостиной и вязала, то ли на спицах, то ли крючком. «Я выйду ненадолго». «Что, опять? Мы же договорились, что я проверю твои уроки». «Да, только попозже». «Там Азия?» «Что? Твое домашнее задание. Вы же сейчас Азию проходите?» «Вроде да, Чунцин». «Это где? В Китае?» «Не знаю». «Как это не знаешь? Но я скоро приду». «Ладно, осторожнее там. Шапку взял?» «Да». Оскар засунул шапку в карман куртки и вышел. На полпути к детской площадке глаза его привыкли к темноте, и он разглядел девочку на вершине горки. Он подошел и встал у ее подножья, не вынимая рук из карманов. Что-то в ней изменилось. Она по-прежнему была одета в розовый свитер, у нее что другого нет, но волосы были уже не такими свалявшимися. Гладкие черные пряди струились вдоль лица, повторяя малейшие движения головы. «Здорово».
«Привет».
«Привет». Больше никогда в жизни он не будет говорить «здорово». Настолько дико это прозвучало. Девочка встала.
«Лезь сюда».
«Ага». Оскар поднялся наверх по лестнице, встал рядом, осторожно потянул носом воздух.
От нее больше не воняло. «Теперь лучше пахнет».
Лицо Оскара залилось краской. Девочка улыбнулась и протянула ему что-то. Его кубик Рубика.
«Спасибо».
Оскар взял кубик, посмотрел на него и не поверил своим глазам. Пригляделся, насколько это было возможно, в темноте, покрутил в руках, разглядывая со всех сторон. Кубик был собран. Каждая сторона была своего цвета.
«Ты что, разобрала его?»
«Как это?»
«Ну, разломала, а потом собрала как надо».
«А что, так можно?» Оскар покрутил кубик, проверяя, не разболталась ли какая-нибудь грань после того, как его разобрали и снова собрали. Он и сам так однажды сделал, поражаясь, как быстро лопается терпение от того, что не можешь собрать этот чертов кубик. Правда, после этого кубик был как новый, но не могла же она его просто взять и собрать. «Ты точно его разобрала?»
«Нет».
«Ты же его раньше даже не видела».
«Нет. Было здорово, спасибо».
Оскар поднес кубик к глазам, будто надеясь, что тот расскажет ему, как это произошло. В глубине души он был уверен, что девочка не врет.
«И сколько же у тебя это заняло времени?»
«Несколько часов. Сейчас собрала бы быстрее».
«С ума сойти!»
«Это не так уж сложно». Она повернулась к нему. Зрачки такие огромные, что радужки почти не видно. Свет фонарей отражался в темной глубине, будто в ней таился целый город. Горло водолазки, натянутое до самого подбородка, лишь подчеркивало ее мягкие точеные черты, и она походила на персонажа комиксов. Кожа, черты лица были словно деревянный нож для масла, отшлифованный нежнейшей шкуркой до тех пор, пока дерево не станет гладким, как шелк. Оскар прокашлялся.
«Сколько тебе лет?»
«Как ты думаешь?» 14, 15.
«Я выгляжу на 15?»
«Да, вернее, нет, но мне 12».
12?
«Ура! Похоже, она все же была младше Оскара, которому через месяц исполнялось 13. «А когда у тебя день рождения?»
«Не знаю».
«Как ты не знаешь? Ты что, день рождения не празднуешь?»
«Нет, не праздную».
«Но твои родители должны же знать».
«Нет, моя мама умерла».
«Ого, ничего себе, отчего?»
«Не знаю». А твой папа тоже не знает?
Нет.
И тебе что, никогда подарков не дарили? Она сделала шаг к нему. Пар из ее рта коснулся его лица, а свет города, отражавшийся в ее глазах, погас, когда она оказалась в тени. Зрачки — две бездонные дыры. Ей грустно. Очень-очень грустно. Нет, мне не дарили подарков. Никогда.
Оскар неловко кивнул. Мир вокруг перестал существовать. Остались только две черные дыры на расстоянии вздоха. Пар из их ртов, переплетаясь, поднимался вверх и растворялся в воздухе.
«Хочешь сделать мне подарок?»
«Да». Это был даже не шепот, а скорее выдох, сорвавшийся с его губ. Лицо девочки было совсем близко. Ее гладкое, словно отшлифованное дерево, щека притягивало его взгляд. Потому-то он не видел, как изменились ее глаза, как зрачки сузились, приобретая новое выражение, как вздернулась верхняя губа, обнажая грязно-белые резцы. Он видел лишь ее щеку, и когда ее зубы почти коснулись его шеи, он поднял руку и погладил ее по щеке. Девочка на мгновение замерла и вдруг отпрянула. Глаза ее стали такими же, как прежде, и в них снова вспыхнули огни.
«Что ты сделал?»
«Прости, я... Что ты сделал?» «Я...» — Оскар взглянул на свою руку, державшую кубик Рубика. Чуть разжал ее. Он так сильно сжимал игрушку, что на ладони отпечатался контур. Он протянул кубик девочке.
«Хочешь?»
«Дарю». Она медленно покачала головой.
«Нет, он же твой».
«Как... Как тебя зовут?»
«Элли».
«А меня Оскар. Как ты сказала? Элли?»
«Да».
Девочка внезапно заволновалась. Взгляд ее заметался из стороны в сторону, будто она безуспешно пыталась что-то вспомнить.
«Я... Мне пора».
Оскар кивнул. Пару секунд девочка смотрела ему прямо в глаза, затем повернулась, собираясь уходить. На мгновение замерла на краю горки, затем села, скатилась вниз и пошла к своему подъезду. Оскар продолжал сжимать в руке кубик Рубика.
«Ты завтра будешь?»
Девочка остановилась, тихо произнесла, не оборачиваясь. «Да», и пошла дальше. Оскар проводил ее взглядом. Она прошла мимо своего подъезда и исчезла в арке, ведущей на улицу. Раз и нет. Оскар взглянул на кубик, зажатый в руке.
С ума сойти.
Он повернул грань, сбивая цвета, потом передумал и вернул на место. Ему захотелось оставить все как есть. Пока.
Юки Бенгтсон посмеивался про себя, идя из кино домой. Все же чертовски смешной фильм эта турпоездка. Особенно те мужики, что весь фильм бегали, разыскивая пивную Пеппис Бодега. А потом один из них провозил своего в жопу пьяного приятеля через таможню в инвалидном кресле. «Инвалидо!» — оборжаться. «А может, взять и рвануть вот в такую поездку с кем-нибудь из мужиков?» «Да только с кем?» Карлсон такой зануда, что стрелки часов залипают, с ним через два дня на стенку полезешь. Морган, как выпьет лишнего, начинает скандалить, а уж там-то он точно нажрется, разбухло дешевое. Ларри, в принципе, ничего, если бы не был такой разваленный. И будешь потом его всю дорогу катать в инвалидном кресле, как того мужика, инвалида. Остается только Лаки. Вот бы они там гульнули недельку. Да только Лаки беден, как церковная мышь. Он себе такого в жизни позволить не сможет. Каждый вечер пиво да сигареты. Хороший мужик, ничего не скажешь, но канары явно не потянет.
Оставалось признать, никто из завсегдатаев китайской забегаловки в спутнике не годился. Может, одному съездить? Вон, Стикхелмер взял и поехал. Хотя, казалось бы, таких неудачников еще поискать. Познакомился там с Уле, бабу себе нашел, все дела. Юки бы тоже от такого не отказался. Марии уже 8 лет, как ушла от него, и собаку забрала в придачу. И с тех самых пор он ни разу бабу-то и не знал, в библейском смысле. Да только кто на него позарится? Впрочем, почему бы и нет? С виду он еще ничего, уж получше Ларри. Конечно, алкоголь наложил свой отпечаток и на лицо, и на фигуру, как он не старался держать ситуацию под контролем. Сегодня, например, он за весь день не выпил ни капли, а ведь на часах уже 9. Зато сейчас он придет домой и опрокинет пару джин-тоников, прежде чем отправиться к Китаёзе. А о поездке стоит еще подумать. Правда, получится, небось, как со всеми остальными затеями последних лет. Пшик. Помечтать-то можно. Он шел по аллее парка между Хольбергсгаттен и районной школой Блакеберга. Было довольно темно. Фонари стояли метрах в 30 друг от друга. Справа на пригорке, как маяк, светился китайский ресторан. А может, гульнуть сегодня? Пойти к Китаёзе, не заходя домой, и... Не, слишком дорого. Остальные решат, что он выиграл в лотерею, еще и в жлобстве обвинят, мол, мог бы и угостить. Лучше сначала домой, выпить для затравки. Он прошел мимо здания прачечной с трубой, на которой горел огонек, похожий на красный глаз. Изнутри раздавался приглушенный гул. Как-то раз, когда он шел домой, хорошенько набравшись, с ним приключилось что-то вроде галлюцинации. Он увидел, как труба отделилась от крыши и поползла к нему, рыча и шипя. Он плюхнулся на землю, прикрывая голову руками в ожидании нападения. Когда же он, наконец, отнял руки, труба, как ни в чем не бывало, возвышалась там, где положено, внушительная и неподвижная. Фонарь у моста под Бьёрнсонсгатан был разбит, и арка зияла черным провалом. Был бы он навеселе, наверное, поднялся бы по ступенькам вдоль моста и продолжил путь по улице, хоть это и дольше. Спьяну в темноте черт знает, что привидится. Он по этой причине даже спал со включенной лампой. Но сейчас-то он ни в одном глазу. И все равно его так и подмывало воспользоваться лестницей. Пьяный бред начал просачиваться даже в трезвое сознание. Он остановился посреди аллеи и заключил. Совсем крыша едет. Значит так, Юки, слушай меня внимательно. Если ты не возьмешь себя в руки и не осилишь эти несчастные несколько метров подаркой, не видать тебе Канарских островов, как своих ушей. Как это? Да так. Ты же чуть что бежишь, поджав хвост. Чуть что идешь на попятную. С чего ты взял, что тебе хватит духа позвонить турагентству, сделать новый паспорт, купить все нужное для поездки, не говоря уж о том, чтобы отправиться неизвестно куда, если ты даже не можешь пройти этот жалкий участок пути? В этом что-то есть. Так что, если я сейчас пройду под мостом, значит, я в самом деле еду на Канары? Значит, это не пустые фантазии? Тогда ты завтра же позвонишь и закажешь билет. Тенерифе, Юки. Тенерифе. Он тронулся с места, представляя солнечные пляжи и коктейли с разноцветными зонтиками. Все решено, он едет. И никуда он сегодня не пойдет, останется дома и будет просматривать объявления. 8 лет! Пора уже выходить из спячки. Он задумался о пальмах. Интересно, есть ли они там, были они в фильме или нет. Как вдруг услышал какой-то звук, чей-то голос. Он остановился под мостом, прислушался. Где-то возле стены раздался стон. «Помогите!» Его глаза начали привыкать к темноте, но пока он видел лишь листья, занесенные ветром под мост и сбившиеся в кучи. Голос, похоже, был детский. «Эй, кто здесь?» «Помогите!» Он огляделся по сторонам. Вокруг никого. Из темноты донесся шорох, и он различил какое-то движение среди листьев. «Пожалуйста!» Ему безумно захотелось повернуться и уйти. Но это было исключено. Ребенку явно было плохо, может, на него кто-то напал. Маньяк? Маньяк из Веллингбю добрался до Блакеберга, но на этот раз жертва уцелела. Вот черт!
Ему не хотелось ни во что ввязываться. Он же едет на Тенерифе. Но ничего другого не оставалось. Он сделал несколько шагов в ту сторону, откуда доносился голос. Листья зашуршали под его ногами, и перед ним возникли очертания тела, застывшего в позе зародыша среди листвы. «Черт, черт! Что с тобой?»
«Помогите!»
Глаза Юки окончательно привыкли к темноте, и он увидел, как ребенок тянет к нему бледную руку. Ребенок был обнаженным. Наверное, изнасилование. Нет. Подойдя ближе, он понял, что на ребенке розовая водолазка. Возраст — 10-12. Может, его избили приятели? Или ее? Если это девочка, то, конечно, вряд ли. Он сел на корточки, взял ребенка за руку. Что случилось?
Помогите мне подняться.
Тебе больно?
Да.
Что случилось?
Поднимите меня.
У тебя что-то со спиной? В армии он был санитаром и знал, что людей с травмами позвоночника и шеи нельзя трогать, не зафиксировав голову. Это точно не спина?
Нет. Поднимите меня.
Черт, что же делать? Если он принесет ребенка к себе, полиция решит... Придется отнести его или ее к Китаёзе и оттуда позвонить в скорую. Точно, так он и сделает. Тело ребенка было маленьким и щуплым, наверное, все же девочка. И хотя Юки был не в лучшей форме, он наверняка справится. Ладно, я отнесу тебя туда, откуда можно позвонить, хорошо?
Да, спасибо.
От этого спасибо у него защемило сердце. Да как он мог раздумывать? Что же он за сволочь такая? Хорошо, хоть вовремя опомнился. Теперь он поможет девчушке. Он просунул левую руку ей под колени, обхватив другой за шею. «Так, сейчас я тебя подниму». Она почти ничего не весила. Поднять ее было проще простого. 25 килограммов, не больше. Может, она голодает? Неблагополучная семья, анорексия. Может, отчим обижает? Бедолага. Девочка обвела руками его шею, прижала щекой к его плечу. «Ничего, сейчас он ей поможет. Ну, как ты?»
«Хорошо».
Он улыбнулся. Внутри у него разлилось тепло. Все-таки он хороший человек. Ему уже представлялись лица товарищей, когда он войдет в ресторан с девочкой на руках. Сначала они решат, что он вляпался в какую-то передрягу, но потом поймут, оценят и посыплятся похвалы. «Молодец, Юки» и все такое прочее. Он направился к ресторану, погруженный в мечты о новой жизни, которая должна была вот-вот начаться, как вдруг почувствовал боль в шее. Что за черт? Будто укус пчелы. И левая рука невольно дернулась, чтобы нащупать, стряхнуть. Но не мог же он отпустить ребенка. Он безуспешно попытался наклонить голову, чтобы хоть что-то разглядеть, но у него ничего не получалось, так как голова девочки крепко прижималась к его скуле. Руки ее крепче впились в его шею. Боль усилилась. И тут он понял. Какого черта он почувствовал, как заработали ее челюсти? Боль в шее становилась все невыносимее. За шиворот потекла теплая струйка. «Прекрати!» — он разжал руки. Это было даже неосознанное решение, а рефлекс. Скорее скинуть эту пакость со своей шеи. Но девочка не упала. Вместо этого она... железной хваткой вцепилась в его шею, бог ты мой, откуда в таком маленьком теле столько силы, и обвела его ногами. Как пятерня, стиснувшая куклу, она крепко обхватила его, не переставая работать челюстями. Юки вцепился ей в затылок, пытаясь оторвать ее от своей шеи, но это было все равно, что пытаться голыми руками отломить от березы гриб-паразит. Она не шелохнулась. Ее хватка... вытеснила последний кислород из его легких, не позволяя сделать новый вдох. Спотыкаясь, он сделал несколько шагов назад, хватая воздух ртом. Челюсти девочки перестали ходить ходуном, и теперь раздавалось лишь тихое чавканье. Она ни на секунду не ослабляла хватку. Наоборот, присосавшись к ране, она сжала его еще сильнее. Глухой хруст и грудь Юки... наполнилась болью, сломалась пара ребер. На то, чтобы закричать, не хватало воздуха.
Он что есть силы бил кулаками по голове девочки, шатаясь из стороны в сторону среди сухих листьев. Вокруг все кружилось. Далекие фонари плясали перед глазами, как светлячки. Наконец он потерял равновесие и упал на спину. Последнее, что он услышал, — это шорох листьев под головой. Спустя долю секунды его голова ударилась о каменную плиту, и мир погрузился во тьму. Оскар лежал в постели, уставившись на обои. Сна ни в одном глазу. Сегодня они с мамой посмотрели «Маппет-шоу», но он с трудом следил за ходом сюжета. Мисс Пигги на что-то сердилась, а Кермит разыскивал Гонза. Один из ворчливых старикашек свалился с балкона. Почему, Оскар так и не понял. Мысли его были заняты другим. Потом они пили какао с коричными булочками. Оскар помнил, что они про что-то разговаривали, но вот про что? Кажется, о том, что надо перекрасить диван на кухне в синий цвет. Он не сводил глаз с обоев. Стена за кроватью была обклеена фотообоями с изображением лесной поляны. Широкие стволы, зеленые листья. Он любил всматриваться в листву над своей головой, выискивая там разных существ. Двоих он находил сразу, а чтобы разглядеть остальных, приходилось напрячься. Но теперь стена приобрела совершенно другое значение. За ней, по ту сторону леса, жила Элли. Оскар приложил ладонь к зеленой поверхности и попытался вообразить себе ее жилище. Интересно, там у нее спальня? Вдруг и она тоже лежит в своей кровати? Стена представилась ему щекой Элли, и он погладил зеленые листья, воображая мягкую кожу под рукой. Из-за стены послышались голоса. Он перестал гладить обои и прислушался. Голосов было два, тонкий и погрубее, Элли и ее папа. Похоже, они ссорились. Он приложил ухо к стене, пытаясь что-нибудь расслышать. Вот черт, был бы у него стакан. Он не решался сходить за стаканом, вдруг они за это время замолчат. О чем они говорят? Отец, похоже, сердился. Элли было почти не слышно. Оскар изо всех сил пытался расслышать слова. Он различил только несколько ругательств и ужасно жестоко. Потом раздался грохот, словно кто-то упал на пол. Он что, ее ударил? Может, он видел, как Оскар погладил ее по щеке? А вдруг это все из-за него? Теперь до него донесся голос Элли. Оскар не слышал ни слова из того, что она говорила, лишь мелодичные интонации ее голоса, скользившие то вверх, то вниз. Разве так бы она говорила, если бы он ее ударил? Он не смеет ее бить. Оскар его убьет, если он поднимет на нее руку. Оскар пожалел, что не умеет проходить сквозь стены, как человек-молния. Вот бы сейчас просочиться сквозь этот лес и очутиться на другой стороне, понять, что там происходит, не нужна ли Элли помощь, утешение, да что угодно. За стеной снова стало тихо. Лишь гулкий стук в ушах. Он встал с кровати, подошел к столу и вытряхнул несколько ластиков из пластмассового стаканчика. Взяв стаканчик, он снова залез на кровать и приставил его к стене, прижавшись ухом к донышку. До него доносился лишь непонятный грохот, вряд ли из соседней комнаты. Да что они там делают? Он затаил дыхание, и вдруг — бабах! — выстрел. Отец отыскал пистолет и... Нет, это входная дверь, хлопнувшая так, что задрожали стены. Он спрыгнул с кровати и подошел к окну. Через несколько секунд из подъезда вышел мужчина. Отец Элли. В руках его была сумка. Быстрым сердитым шагом он направился к арке и исчез. Что делать? Пойти за ним? Зачем? Он подумал и снова лег. У него просто разыгралась фантазия, не более того. Элли поругалась со своим отцом. Оскар тоже иногда ругался с мамой. Случалось даже, что мама вот так же хлопала дверью после какой-нибудь громкой ссоры. Но не посреди ночи. Мама иногда грозилась, что бросит Оскара, когда ему случалось всерьез провиниться, но Оскар знал, что она этого никогда не сделает, и она знала, что он это знает. А вот отец Элли, похоже, решил выполнить угрозу. Ушел посреди ночи с сумкой, все дела. Лежа в постели, Оскар прижался ладонями и лбом к стене.
«Элли, Элли, ты там? Он тебя обидел? Тебе плохо, Элли?»
Раздался стук в дверь. Оскар вздрогнул. На какое-то безумное мгновение ему представилось, что это отец Элли пришел, чтобы с ним разобраться. Но это была всего лишь мама. Она зашла в комнату на цыпочках.
«Оскар, ты спишь?»
«Я на минутку. Ну и соседи у нас. Ты слышал?»
«Нет».
«То как ты мог не слышать? Он так орал, а потом хлопнул дверью, как сумасшедший. Боже ты мой, иногда я прямо радуюсь, что у самой мужа нет. Бедная женщина. Ты ее видел?»
«Нет».
«Я тоже. Правда, я и его не видела, и жалюзи у них опущены целыми днями. Наверное, алкоголики».
«Ма,
что?
Я спать хочу».
«Ой, прости, сынок, я просто так разволновалась. Спокойной ночи, спи».
«Угу».
Мама вышла из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь.
«Алкоголик?»
«Да, вполне возможно. Папа Оскара периодически уходил в запой, потому они с мамой и расстались. Выпив, он тоже иногда впадал в ярость. Руки он, конечно, не распускал, но мог орать до хрипоты, хлопать дверьми и бить все, что под руку попадется. В каком-то смысле Оскару нравилась эта мысль. Печально, но что поделаешь. По крайней мере, тогда у них есть что-то общее, если отец или алкаш. Оскар снова уткнулся головой в стену, приложив к ней ладони.
«Элли, Элли, я знаю, что ты там. Я помогу тебе. Я спасу тебя. Элли».
Широко открытые глаза пялились в свод моста. Хокон стряхнул сухие листья, и его взгляду предстал розовый свитер Элли, брошенный на грудь мужика. Хокон поднял свитер, хотел поднести к носу, чтобы вдохнуть его запах, но, почувствовав что-то липкое, передумал. Он кинул его обратно, вытащил фляжку и сделал три больших глотка. Огненные языки водки обожгли горло, перетекая в желудок. Листья зашуршали под его задницей, когда он опустился на каменные плиты и взглянул на тело. Голова выглядела странно. Он порылся в сумке, достал фонарик. Огляделся по сторонам, проверяя, не идет ли кто, и направил луч на лицо покойника. В свете фонаря оно казалось желтовато-белым. Рот был приоткрыт, будто мужик собирался что-то сказать. Хокон сглотнул. Одна мысль, что его возлюбленная подпустила к себе этого незнакомца ближе, чем когда-либо подпускала его самого, вызывала в нем отвращение. Рука снова нащупала фляжку, чтобы выжечь внезапную горечь, но он остановился. Шея. Шею покойника ожерельем опоясывал широкий красный след. Хокон склонился над ним и разглядел рану от зубов Элли, там, где она пыталась добраться до артерии. Прикосновение ее губ к его шее. Но это ожерелье. Хокон выключил фонарь, сделал глубокий вдох и невольно откинулся назад, так что цемент узкой ниши моста царапнул его лысеющую макушку. Он стиснул зубы от острой боли. Кожа на шее убитого лопнула от того, что ему свернули голову на 180 градусов. Шейные позвонки были сломаны. Хокон закрыл глаза, делая глубокие вдохи, чтобы успокоиться, подавляя желание бежать отсюда прочь от всего этого. За спиной свод моста, под ним холодный бетон. Слева и справа аллея парка, где ходят люди, которые могут в любой момент вызвать полицию. А перед ним... это всего лишь мертвец. Да, но голова... его беспокоило, что голова больше ни на чем не держится. Она могла запрокинуться назад или вообще оторваться, если он поднимет тело. Он съежился, уткнувшись лицом в колени. И это сделала его возлюбленная. Голыми руками. Представив себе хруст ломающейся шеи, он почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота.
Нет, он не может прикоснуться к этому телу. Он просто останется здесь сидеть, как Белаква у подножия горы Чистилища, дожидаясь рассвета. Из метро по направлению к мосту шли какие-то люди. Он зарылся в листья рядом с мертвецом, прижимаясь лбом к ледяному камню. Зачем? Голову-то зачем? Ах да, риск заражения. Нужно отрубить нервную систему. Тело должно быть в отключке. Она ему когда-то объясняла. Тогда он не понял. Зато теперь до него дошло. Шаги приближались, голоса звучали все громче. Прохожие свернули к лестнице. Хокон снова сел, глядя на контуры мертвого лица с разинутым ртом. Значит, вот это тело могло бы встать, стряхнув с себя листья, если бы она его не отключила. У него вырвался визгливый смешок, который эхо сделало похожим на птичий щебет и разнесло под своды моста. Он хлопнул себя по губам так, что аж в голове зазвенело. Но и зрелище. Покойник встает и, как сомнамбула, отряхивает сухие листья с куртки. Как же поступить с телом? 80 килограммов мускулов, жира и костей нужно было где-то спрятать, раздробить, расчленить, закопать, сжечь. Крематорий. Ага, конечно. Перетащить туда тело, забраться на территорию и сжечь тайком. Или просто оставить у дверей, как подкидыша, понадеявшись, что любовь работников крематория к своему делу окажется столь сильна, что они не станут звонить в полицию. Нет. Оставалось одно. По ту сторону арки дорога уходила в лес, к больнице, к воде. Он запихнул окровавленный розовый свитер под куртку покойника, повесил сумку через плечо и просунул одну руку под шею, а другую под колени трупа. Спотыкаясь, он поднялся и встал. Голова мертвеца в самом деле запрокинулась назад, лязгнув челюстями. Интересно, сколько до воды? Вроде несколько сот метров. А если кто-нибудь появится? Ну, значит, появится. Тогда все кончено. В каком-то смысле это было бы даже к лучшему. Но никто не появился. И теперь, обливаясь потом, он полз по стволу плакучей ивы, нависшей над водой. Веревкой он привязал к ногам трупа два здоровенных камня. Из другой веревки, подлиннее, он соорудил петлю, накинул ее на грудь мертвеца, подтащил тело на глубину и сдернул веревку. Он немного посидел на дереве, болтая ногами над водой и глядя, как пузыри все реже и реже возмущают гладь черного зеркала. Он сделал это. Несмотря на холод, капли пота щипали глаза, тело ныло от напряжения, но он это сделал. Прямо под его ногами лежал мертвец, сокрытый от всего мира. Его больше не существовало. Последние пузыри исчезли, и не осталось ничего, ни одной улики, указывающей на то, что здесь лежит труп. В воде отражались звезды.